Мы продолжаем учить книгу Саба Микельми. Сегодняшний урок, если успеем, захватит два письма. 92 и 93 по книге. Саба Микельми спрашивает вопрос, который, может быть, каждый из нас уже много слышал о нем и много ответов, но мы учим Саба Микельми. А он, как всегда, открывает нам уникальные углы зрения даже на вещи, которые мы уже много раз слышали и каждый день повторяем. Речь идет о благословении, об изучении Торы. Почему-то Бог выбрал для благословения об изучении Торы слово «бизнес», а не «учебу». То есть, в принципе, можно было бы ожидать, что благословение, оно, в общем-то, на то действие, которое повелел нам Творец сделать. А тут сказано, «Шеркичанова митцвава цивану ласок бодеврей Тор». Эсок – это бизнес. И не написано «лильмот», не написано «ладат», не написано «учить», не написано «знать». Написано, чтобы изучение Торы стало твоим бизнесом. А бизнесмен, его бизнес, он у него в печенках. Все его естество пронизано этим бизнесом. И Тора не боится говорить с нами на нашем языке. То есть, в принципе, не случайно благословение подчеркивает главный настрой нашего подхода к занятию Торы. Если у человека есть серьезный бизнес, он им живет. Главный бизнес еврея – это изучение Торы, чтобы жить ей. Это инструкция, как пользоваться своими силами мира. Это инструкция, как быть соучастником в управлении мира по воле Бога, ни больше, ни меньше. Поэтому, в принципе, надо пересмотреть наши отношения к иерархии духовных ценностей в нашей жизни. Никто из нас не оставит без внимания совет профессионала в любой сфере, с которой мы сталкиваемся в нашей жизни. А нам раскрывает замысел Творца. Шлемо Амелех. Кстати, он на практике перебрал все возможные профессии, все возможные устремления человека самореализации. И у него не было никаких ограничений, ни материальных, ни физических. Кроме того, он удостоился максимальной мудрости и перебрал все. И завершает свой опыт жизненный и говорит нам, все суета, как если есть ноль, еще ноль, еще ноль, еще ноль. Я это слышал от моего тестя, Захар Цадик Вакадош Левраха, ученик Арона Котлера, Рав Шах был его рамом, то есть, который переводил, давал ему уроки в Ишиват Клецк, и он был большим мудрецом. Так он сказал, что на что это похоже, что в Экклезиасте написано «это суета, это суета, это суета, это суета». В конце только, значит, имеется в виду, если поставишь перед этой цепочкой нулев единичку, в нашем случае изучение Торы, теперь каждый дополнительный ноль, он будет давать дополнительное содержание, значение, смысл, предназначение. Вот как нужно понимать эти советы. И здесь Шломо Амелех приходит и говорит нам совет. И так же, как мы прислушиваемся к советам светил и в бизнесе, и в медицине, и в других вещах, мы должны прислушаться и мудрецам жизни. У нас есть советы от самого мудрого мудреца всех времен, Шлёма Амелев. И он говорит нам следующий совет в Экклезиасте, 4 глава, это 9, 10 и 11 стихи. Шлёма Амелев говорит, если двое и один из них падает, то второй его поможет ему подняться. А если он один, кто ему поможет подняться? Исава Микель дает нам совершенно необычный взгляд. Когда я готовил урок, я обратил внимание, что у Савы Микель не было всех комментаторов. Мы баловни. У нас есть все. И уже очень много комментариев есть и на русском языке. А он приводит комментарий рано. И когда я готовил урок, я посмотрел на... Мы уже имеем издание с очень многими комментариями. И эта идея, которую он описывает с таким восторгом, который мы уже мы знакомы с ним, как он ликует, когда он открывает что-то новое, как он трепещет от этого нового, как он стремится тут же его передать кому-то и выбирает тех, кто могут понять. Это не снобизм, не дай Бог. Это действительно бережливое отношение к словам Торы, чтобы, не дай Бог, человек, не понимающий, не сможет их воспринять правильно. Это не гордыня. Это не пренебрежение. Это осторожность и реальная оценка ценности слов Торы. А неправильное понимание – это губительно. Так же, как правильная жизнь по Торе – это жизнь. И поэтому надо правильно понять его осторожность. И он приводит от имени Рана интересный комментарий. Слушайте внимательно. Это актуально и для нас. То, что сказал Шлёма Амелех, что когда двое и один падает, то второй его поднимет, это объясняет нам наше поведение в нашей духовной активности. Человеку не всегда удается увидеть и найти правильные слова, заметить своему другу о его недостатке и поправить его. Но когда мы ведем себя возвышенным образом, то даже когда мы не говорим ближнему, изучай Тору как бизнес, сама наша деятельность добавляет, Саба Микельми говорит, даже если человек находится за 3-9 земель. Это я имел в виду, намекая, что это касается нас. Проверьте себя, да? Мы ищем какой-то урок, и мы обращаем внимание, в Толдот.ру, это там больше почти 60 тысяч абонементов. О, это правильный адрес. А затем отдельный урок, какая-то отдельная тема, мы тоже обращаем внимание, сколько входов есть на этот урок. Или есть лекторы, у которых уже есть монетин, и мы знаем, что там есть содержательные уроки, и это то, что нам мы ищем и так далее. То есть, оказывается, само знание, что есть люди, которые учат в нашем случае мусар, и учат глубоко и всерьез, и много лет, слава Богу. Может быть, вы не всегда осознаете, сколько времени наш урок продолжается, Баруха, благодаря вашему духовному голоду. Это действительно дает силы и готовить уроки и учиться. Таким образом, даже знание, что кто-то за 3-9 земель учит, влияет на тех, кто ищет и начинает учиться или учится слабее, и нужно что-то еще восполнить и исправить. Это духовный закон. Даже если мы не направляемся, не обращаемся к нему непосредственно. Добавляет Шлёма Амелех и говорит, там же в Экклезиасте, как я вам сказал, это 4 параграф, 9, 10 стих, это от двоих, а 11 стих говорит еще, даже если лежат двое, то тепло им. А как одному согреться? То есть, даже когда речь идет снова о изучении Торы, даже когда человек находится просто на уроке, когда есть двое, то есть коллектив, и даже если кто-то задал вопрос, еще не найден ответ, но они вместе углубляются, они удостаиваются дополнительной ясности и глубины в том, что они изучают. Я помню, когда я первый раз вошел в Ешиву, 47 лет тому назад, после свадьбы, я всего лишь знал иврит. Какие-то заповеди выполнял еще там. И когда я вошел в зал, где было 200 молодых учеников, я замер в шоке. Это был невероятный гул. Причем потом я выяснил, что иногда в 4 квадратных метрах вокруг тебя учили, может быть, 5 или 6 тем. И в голос. И со спорами, и возражениями. И, конечно, с маханием рук. Я стоял в шоке и думал, как можно в этом гвалте учиться. Я привык к тишине библиотек. Идешь по ковру, и если, не дай бог, чихнешь, чувствуешь себя, в общем-то, совершенно невоспитанным человеком, нарушать тишину. Вот в таких условиях можно учиться. А потом я открыл интересный факт. Когда ты учишь Тору, то даже если вокруг есть несколько других тем, и они учатся. Конечно, есть граница силы тембра и голоса. И надо уважать и ближних. Но в любом случае это не мешает сосредоточиться на совсем другой теме. Как только кто-то нарушил эту гармонию и говорит о какой-то будничной теме, тут же разбивается сосредоточенность. Вот чему нас учит Саба Микель. Мы не должны стесняться приходить на урок. Мы не должны избегать вот эта потрясающая программа Колель Эрев у Толдот.ру, значит, у Толдот и Шурун по всей стране. Когда люди после работы приходят, выделяют, как Равзиль Берзацар говорил, крадут у суеты время для изучения Торы. Они получают напарников, они слушают уроки. И каждый согревает друг друга. Даже когда они не контактируют с многими, а у него одна хеврута или там один преподает урок и так далее. Сама атмосфера, когда много евреев учатся вместе, она поднимает каждого из нас. Мы растем духовно. Рав Саба Микель приводит параллель. Он не стесняется приводить наш интеллект, может быть, немножечко смутиться. Он приводит Талмуд, что когда бык находится в стаде, то он ест с большим аппетитом. То есть, когда мы находимся на уроке, когда мы находимся в собрании учеников, мы проникаемся аппетитом духовным, и мы наполняем свой голод больше, более полным образом. Этот принцип нужно действительно поставить во главу наших планов. Мы должны поставить изучение Торы как главный бизнес. Без имен. Я знаю многих бизнесменов, очень успешных. Я знаю серьезнейших врачей, компьютерщиков, которые какое-то время, каждое свое время дня, иногда раз в неделю, исчезают из мира. Их не достичь. Никакими протекциями, ни через каких знакомых родственников, ни через жену, ни через свата, ни брата, ни через секретаршу, ни через кого. Они отключаются от этого мира и учат Тору. Кто в Хевруте, кто, значит, в Колеле или сам и так далее. Как получается. Вот это еврейский бизнес. Вот это еврейский работяга. Это самое главное. И мы не одиноки. Просто мы должны подключиться к этому взаимному движению. Он повторяет это несколько раз в этом уроке. Понятие, что двое, если один упадет, поможет. И двое согревают друг друга. В духовном плане, как мы сейчас говорили. Это и в повседневной жизни правильно. Но нам открывается Саба Микель взгляд на главное. Вот почему мы благословляем Ласок Бадиврей Тора. Заниматься Торой как главным бизнесом жизни, как главной целью. Приводит Саба Микель. Тоже отрывок, который нам известен. Когда Бог обращается к Аврааму, и Тора открывает, что Бог как бы сказал, что я скрою от Авраама, что я иду наказывать Сдом. И Авраам начинает спорить с Богом, умолять его и спрашивают, а может быть там есть 50, 45, 40, 30, 20? И на 10 остановился. Каким образом 10 праведников спасают 5 городов? А поэтому Авраам начал молиться. 50 праведников по 10 каждому городу, как минимум. Мудрецы объясняют, что эти 10 праведников, которые спасают город, должны быть известны в городе. Возражает Саба Микель, из другого источника сказано, что нужно ходить скромным перед Богом, не афишировать свою праведность. А здесь случай с домом во время молитвы Авраама, когда умолял Бога задействовать милосердие и спасти их. Упоминается 10 праведников, известные в городе. Понятно, что это не игра с добротой Бога. Он абсолютное добро, но он и абсолютное управление суда. Оказывается, в продолжении того влияния, которое есть двое и согревают и влияют, понятно, что эти 10 должны побудить, повлиять своим поведением, своей жизнью на этих грешников, которых Бог вынес им приговор окончательный. И все-таки у Бога управление суда, оно вместе с управлением милосердия. Бог не хочет, как сказано у Экклезиаста, смерти мертвого. А до этого две строки говорят о том, что вы своими грехами, и называется пшаим. Пеша – это сознательный грех, сознательное нарушение воли Бога, сознательное злодеяние. А даже хоте некрамет, даже случайно нарушивший волю Бога, он считается мертвым. Если электрик нарушил инструкцию безопасности и коснулся шины там 3000 вольт, то будет уголек. Это не строгость закона. Это просто действительность. Нарушение воли Бога – это не бытие. Только есть милосердие. И Бог откладывает наказание, дает возможность, чтобы они вернулись бить шуфа. Поэтому 10 – это необходимое количество. Во-первых, чтобы был бы миньян. Во-вторых, чтобы было бы воздействие. Чтобы было бы заметно. Тогда есть молитва с чтением Торы. Есть праздники. Есть семья. Пусть это будет памятью моему учителю Рав Элиэзер Куглин, Захар Цадик Векадош Левраха, Рош ха-Ешиват Шинтами. До программы, когда он стал заботиться и о судьбе русскоговорящего еврейства, он создал организацию Талат, Тнуа Лефацата Тора, движение за распространение Тора. Он взял по 10, и когда я готовил урок, я в руках. Он действовал по Торе. Он не изобрел какой-то патент. Он послал 10 женатых аврехим, те, кто учат Тору как главное занятие жизни, с женами, с детьми, кто какого возраста. По 10 в каждый отдаленный городок Израиля. Ерухам, Димона, Хацора-Глили. Хулон тогда, лет 60 назад, это было просто пустыри перед еще не застроенные, значит, Тель-Авива и так далее. И эти, в этих городках расцвела духовная жизнь. Без семинаров, без доказательств, что Тора Мяшамаим. Просто живой пример. Появились 10 лунатиков, которые живут, улыбаются, счастливы, заботливы, внимательны, помогают по своей инициативе. А главное, излучают изучение Торы и выполнение заповедей как образ жизни. В 80-е годы, когда началось движение Чувы в Ленинграде и в Москве, мы в Шутами советовались с Рафом Шахом, Захарцадик Вагадуши, Левраха. И он давал нам ответы и так далее. И после какой-то одной из такой встречи мы вышли от него, и к нам подошли два раввина во фраке с цилиндрами, одетые как раввины, и они оказались восточными евреями. Роши Шива не успел оттянуть руку, они его руку застопорили и ему поцеловали руку, склонились перед ним и сказали ему: «Квода Рав, уважаемый раввин, Морейну Варабейну, наш господин и наш учитель, вы не можете нас помнить. Мы выпускники школы Метифта для детей в Хулоне». То есть те 10 десантников, которые Рав Кугель Зацаль послал в Хулон, они там создали детскую школу, но религиозную. И вот это два плода. Вот почему нужно 10. И важно, чтобы они были бы известными. Быть про себя скромным – это когда ты занимаешься, так сказать, самосовершенствованием. Служишь Богу в своем внутреннем мире. А когда ты хочешь воздействовать, надо быть на лицо. На лице, да? Короче говоря, вот почему 10, вот почему они должны были быть известными, и это не противоречит принципу, что надо быть скромным и служить Богу скромно, без рекламы, без шума. Помимо этого непосредственного, даже без намерения воздействия, нужно постараться найти ключ к сердцам тех, кто способны понять, что учение Мусар – это истина, она соответствует каждому из нас, она требует от нас отношения и учебы, и преломления это в жизнь. Приводит Саба Микель еще один случай. Евреи приходят в пустыню Цин. Прежде чем мы коснемся сейчас этой части урока, я приготовил вам короткое вступление, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Мы выходим из Египта. Проходит 3 дня. И, очевидно, в фляге закончилась вода. И еврейский народ, книга Шмот, это шестнадцатая глава, первый стих. И пришли они в Эйлим, а там 12 источников воды. Я сейчас опускаю то, что не релевантно для нас. И расположились там при водах. И двинулись из Эйлима, и пришла вся община сынов Израиля в пустыню Син, что между Эйлимом и Синаем, в 15-й день 2-го месяца по выходе их из Египта. И так прошло 14 дней. На 15-й день они находятся у горы Синай. И завопили, что мы желаем воды. Бог дал им воду. Вот эти 12 источников воды и так далее. Кроме того, они пришли, я пускаю сейчас их требования мяса и так далее. И они пришли пустыню Син. А до этого они, те источники, которые были в Эйлеме, они со стадом ходили и посылали там, очевидно, с курдюками с воду и так далее. И питались, у них была эта вода. Продолжает Тора и говорит, это уже 17-я Бешалах глава. Пришли и ссорился народ с Моше и говорили: дайте нам воды, чтобы пить. И начали жаловаться, зачем-то нас вывел из Египта, и наши стада наши, и наши дети, наши стада погибнут. И возопил Моше Господу, сказав: что мне делать с народом этим? Еще немного, они побьют меня камнями. И сказал Господь Моше: пройди перед народом и возьми с собой из старейших израильских, то есть Санедрин, и посох твой, которым ты ударил по реке, возьми в руку твою, по воде имеется в виду, и пойди, вот я стану перед тобой там в скале в Хореве. Значит, посох был из материала, который был сделан, сдвинулись скрижали. Это самый тяжелый материал в мире и самый крепкий. И самый дорогой. И ты ударишь в скалу. Обратите внимание на каждую деталь. Бог говорит Моше в этом случае: возьми посох, ударь по скале, ударь. И выйдет из нее вода, и будут пить народ. Это было при выходе из Египта. И назвали это место, значит, Мара, Маса и Мара. Из-за ссоры израильтян, израильтян, потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Это Сефер Шмот. Сефер Бамидбар. И на этом это приводит нам Саба Микель. Написано еще один случай. Когда умирает Мирьям, Сефер Бамидбар, это держала цитата. Я извиняюсь, секунду. Парс. Ука. Это, значит, Бамидбар, 20 глава. «И пришли сыны Израиля, вся община в пустыню Цин, в первый месяц». То есть умирает Мирьям, и источник перестал давать воду. И тогда они пришли к Моше, и спорил народ с Моше, и сказали так: если бы мы умерли тогда, и мы тогда умерли бы вместе с братьями, которые наши перед Господом, это имеется в виду, когда они жаловались, значит, на Моше по поводу наказания Короха и его соратников. И зачем привел ты общество Господа в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывел ты нас из Египта и так далее? Моше и Аарон берут посох и спрашивают Израиль, поскольку, когда был колодец Мирьям, то они знали, какая скала она будет служить началом, чтобы этот колодец давал воду через эту скалу. И напомню, в прежнем конфликте они пришли с претензией к Моше. И Бог сказал взять посох и ударить по скале. А здесь Моше и Аарон нарушают указания Творца. Но не просто так. И в этом случае Бог сказал Моше: возьми посох, но выведи воду словом и говори со скалой. И пришел народ, и начали сомневаться. И здесь сказано, Моше им говорит: вы идете против Бога. Там они пришли с претензией к самому Моше. А здесь был экзамен, итог всех чудес, которые Бог сделал через Моше и через посох и в Египте, и при переходе через Красное море, и все чудеса в пустыне, которые были до сих пор, прошел месяц. И с этой же водой горькой, которая стала чудесным образом, и с манной, и так далее. Моше и Аарон спросили их, как бы такой риторический вопрос: что вы хотите, чтобы мы вывели воду из этой скалы? Мы ничего не можем. Эта часть основывается на комментариях Рамбана, Нахманида, Рашбама и Ибн Эзра. Так Саба Микелем посылает нас в 93-м письме в источнике. Те, кто захотят посмотреть самим, потом повторить. Это имеется в виду. Моше не сдержан. Он разгневался на них. И он их называет, что они, в общем-то, дерзят против Бога, потому что вы, в принципе, сомневаетесь. И они говорили очень резко. Вернемся в Египет, лучше было бы умереть там и так далее. Что значит? Вы умирали, какой-то ситуации остались без решения проблемы, без того, чтобы вам дали и воду, и хлеб, и защиту, и от скорпионов, и от ущелья, и от зноя. Как вы можете сомневаться, как вы можете приходить с такой претензией, что лучше бы нам вернуться и так далее? И Моше решил, что нет разницы. Или сказать слово, или ударить по скале, как было в прежний раз. Он опустил из-за этого гнева и переживания, как евреи ошибаются, какое наказание сейчас обрушится на них. Он ударил по скале. Думая, что он ударит, а потом поговорит к ней, обратиться к ней, чтобы все-таки выполнить волю Бога. Но вода вышла только немного, и тогда он ударил второй раз. И тогда потекла вода. Открывается Бог Моше и Аарон и говорит: вы не поверили мне. И вы не введете Ам Исраэль в Эрец Исраэль. И грех этого бунта народа надо будет искупать изгнание. Потому что их ведет Ишуа Бену, они согрешат, и будет разрушен и первый храм, и второй храм, что мы сейчас находимся в этих 3 недели. И они пойдут в изгнание искупать этот грех. Грех изъяна во всемогущество Бога, что все, что происходит с человеком, все от него, и он все может. И вдруг предположить что-то. Что будет? Еврею запрещено спрашивать, что будем есть на завтра. Переживать, что будет завтра, это изъян веры. Если мы получили с утра душу, Бог дает нам еще 24 часа тов. А теперь посмотрите, какая тонкость в понимании управления, пути управления Бога. Ведь разница между ударом или словом. Ну, понятно, что это чудо, когда из скалы выходит вода, да еще в таком количестве. Но так же, как мы на весь урок посвятили влиянию духовному, оно проникает в сердце. Оно становится естеством человека. И когда мы выбираем правильный путь, мы влияем и на свое окружение, на свои ближние, и на дальние. Они их ошибкой. Причем это не намеренно. Моше Рабейну хотел даже, может быть, спасти их от этого бунта. Дать возможность вернуться бичува. Но это могло быть только если бы он выполнил волю Бога дословно, словом. И влияние ослабло, когда он ударил по скале. Если бы сказала не ударит, послушайте внимательно, они бы получили дополнительную глубину веры. И если бы Моше и Аарон ввели их в Эрец Исраэль, не надо было бы этот недостаток веры исправлять изгнанием, и не был бы разрушен храм, и мы бы не пошли в изгнание, мы были с вами сейчас в Эрец Исраэль с храмом и со Шхиной. А поскольку они, Моше Рабейну ошибся, то они должны были бы, если бы Моше и Аарон ввели бы их, они бы не искупили свой грех, потому что тогда бы не пошли в изгнание. Но это был недостаток для них. И даже когда был разрушен храм, то устная Тора говорит, что Бог свой гнев обрушил на камни, а не на еврейский народ. Это, конечно, было милосердие. Суд, но милосердный. Но поскольку они не получили исправления недостатка своей веры, и спрашивали, а где будет вода? Молись Богу, скажи ему, я хочу пить. Для того, чтобы служить тебе, ты мне даешь жизнь, дай мне воду. Переживать, что будет? Отчаиваться, приходить с претензией, что это за освобождение, для чего нас вообще привели сюда? А часто в наше время отрицательное начало вкрадывается человеку и вызывает в нем сомнение в своем еврействе. Оно начинает быть в тягость. Оно начинает мешать. Оно начинает ощущаться, как я лишаюсь и этого, и это нельзя, и это ограничено, и это не можно. И начинают уходить от своего еврейства, заражаться всепозволенностью. А поэтому Моше и Аарон, они были проводниками этого воздействия. Они две искупительные жертвы, чтобы дать еврейскому народу еще шанс войти в Эрец Исраэль без Моше и Аарона. Выстоять столкновение и с Вавилоном, и с Грецией, и с Римом, и пойти в изгнание, чтобы удостоиться вечного исправления. Вот оказывается, как закрывается круг. Моше и Аарон взяты как искупительная жертва. И то, что они не вошли в Эрец Исраэль, это не строгость наказания. Бог не ошибается в мере наказания. Только когда человек находится на такой близости с Богом, с таким высоким напряжением, то на волосок отклоняешься, и ты уходишь для того, чтобы дать то, что Бог задумал, иным путем, милосердным, через их воздействие, через исправление, через чего евреи исполнили. И тогда был бы совсем другой сценарий. То есть и строгость наказания Аарона и Моше, что они умерли и не пошли в Эрец-Исраэль, они являются добром нам. И когда мы не удостоились и потребовалось еще изгнание, это было не обязательно. Все пророчества Торы, они обусловлены. Если вы послушались пророка Иеремию, если бы не было Синат-Хинам во втором храме, не было необходимости идти в изгнание. Мы ответственны за свою судьбу. Наш правильный путь в жизни, ценность нашей веры, а наша вера – это знание, пропущенное через сердце. Восполнить полноту знания, которое преломится через наше сердце и откроет нам и силы, и возможность начать ходить путями Бога. А это и есть то, что мы желаем на самом деле. Это есть самое главное наш бизнес. И сюда включается и забота и о жене, и о детях, и о семье, и о обществе, и всем народе, и всем мире тоже. Приводит Саба Микеми завершает с просьбой, обращается к нам и говорит: мы не должны быть безразличными к судьбе людей, которые еще не открыли Бога. То есть помимо нашей требовательности к нам, Творца, мы еще должны знать, желаем мы этого, не желаем, на нас смотрят наши ближние, наши друзья, наши родственники. Они ожидают от нас результатов. И как мы учили, даже не обращаясь к ним, просто когда дети или внуки вдруг начинают быть более внимательными, более спокойными, более сдержанными, более счастливыми, радующимися, преуспевающимися, это и есть наше воздействие. А отрицательное начало, оно, чем мы ближе приходим к Творцу, тем оно сильнее противостоит нам. И завершает Саба Микельми, говорит, снова в Кагелите, в Экклезиасте, 10 глава, 1 стих, сказано: от мертвой мухи аромат масла, ароматическое масло начинает быть испорченным, смердит. А хотя это всего лишь муха, и ароматического масла могут быть много. Он продолжает, даже мертвая муха, она продолжает портить это масло. Оно начинает покрываться плесенью и даже большое количество. Говорит Саба Микель: Любой, даже самый небольшой грех, упаси Бог, может широко распространиться. И то же самое касается и духовности. Малейшая искра, которая способна разгореться и залить весь мир светом. Когда мы делаем шаг к Богу от обратного, да, у отрицательного начала есть свои силы нам воздействовать и противостоять. Но даже самая мельчайшая искорка она освещает весь наш мир внутренний, ближний и весь мир тоже. Поэтому каждый обязан заботиться о том, чтобы помочь общине Израиля обрести заслуги. В первую очередь тем способом, который я приготовил для вас. То есть знать, что я выполняю роль второго. Что если один падает, я его поднимаю. Если один ищет путь приближения, я ему помогаю. Такая круговая поруга. Дай Бог, чтобы действительно мы бы удостоились каждый из нас быть одним из двух, который помогает, который согревает, который светит. Безрат Ашин. Спасибо за организацию урока. У нас, по-моему, есть 2 минуты для вопросов. Пожалуйста.
Спасибо большое. И пока в чате я вопросов не вижу, если у кого-то возник вопрос, можно нам написать или поднять руку, мы включим вам микрофон.
Я, может быть, только хочу сделать маленькое замечание. Один из наших слушателей меня поправил и написал, что Радак, Давид Кимфи, я не знаю, как это на русском сказать, две черточки, они находятся в конце. Они в начале. Рав Давид, 2 черточки, Кимхи. Как Раби Моше бен Маймон, Рамбам. То есть эти 2 черточки идут перед последним словом, а не перед первым, после первого. Пожалуйста, есть еще вопросы? Тогда спасибо госпоже Батшеве за организацию урока. И мы встречаемся на следующей неделе, уже в другое время. Пожалуйста, следите за объявлением.